Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура открывающая Коран.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Хвала Аллаху, Господу, обитателю миров, милостивому, милосердному, властителю дня суда. Тебе мы поклоняемся и к Тебе взываем о помощи. Веди нас прямым путем, путем тех, которых Ты облагодетельствовал, не тех, что подпали под Твой гнев, и не путем заблудших.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
В Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, я приветствую вас из Тегерана. 15:31 сейчас в столице Ирана. И мы начинаем наш видеостриминг. В начале выпуск новостей. Пакери Иран не ведет переговоров по поводу своего оборонного потенциала. Премьер-министр Армении заявил, что иранские грузовики могут использовать новую дорогу, чтобы не платить таможенных пошлин Азербайджану. Лукашенко угрожает остановить транзит грузов и газа в Европу. Ответ на санкции ЕС. ООН, Афганистан переживает самый тяжелый гуманитарный кризис. Аскар Фархади – лучший режиссер премии «Азия Пасифик Авардс». Заместитель министра иностранных дел Ирана в интервью британской газете «Гардиан» отклонил какие-либо переговоры с Западом о возможностях Ирана в области обороны и безопасности. Али Бакери Кани подчеркнул, что у СВПД есть четкие рамки, и другие вопросы, кроме ядерных, не имеют к нему отношения. Добавил, что Иран не будет вести переговоры о своих возможностях обороны или безопасности. Он указал на переговоры в Вене и подчеркнул, что Иран требует обязательства того, что Соединенные Штаты больше не покинут СВПД. Вечером Багири Кани также коснулся вопроса о долге Британии и Исламской Республики размером 400 миллионов фунтов стерлингов и сказал, что стороны договорились об основном вопросе долга, принципы выплаты долга и принципы стоимости его, но может из-за которого долг не был, но момент, из-за которого долг не был возвращен, связан с методом его выплаты, и в данном случае стороны проводят консультации. Британский долг Ирану в размере 400 миллионов фунтов стерлингов связан с контрактом на продажу Ирана 1500 танков и 250 бронемашин в 1974 и 1976 годах, который не был выполнен после Исламской революции и западных насильственных санкций против Ирана. Международный суд приговорил британскую сторону к выплате долга и нанесенного ущерба. Накануне заседания совместной комиссии СВПД в Вене замминистра иностранных дел Ирана заявил, что отмена незаконных санкций является отправной точкой для следующего раунда венских переговоров. Али Багери Кани, отвечая на вопрос о настойчивости западных сторон продолжения венских переговоров с той точки, на которой завершился шестой раунд, сказал: «Вопрос ясен. В основе проблемы, о которой мы говорим, лежит нарушение соглашения американцами». Нарушение резолюции Совета Безопасности ООН американцами, возобновление санкций со стороны американцев и введение новых санкций американцами. Он отметил это в то время, когда Исламская Республика Иран была и остается в соглашении, она привержена СВПД и продолжает оставаться привержена ему. Поэтому вопрос, который необходимо решить на первом этапе, это снятие незаконных санкций против Ирана. В беседе с министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов министр иностранных дел Ирана назвал его визит в Дамаск позитивным шагом. Глава МИД Ирана сказал, что решение некоторых исполнительных проблем между двумя странами способствует облегчению и развитию торговых отношений и выразил надежду, что благодаря сотрудничеству между правительствами двух стран, Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов, образовавшиеся проблемы в финансовых обменах будут решены благодаря двусторонним отношениям и международному праву. Глава МИД Объединенных Арабских Эмиратов также в ходе этого телефонного разговора сказал, что существующие проблемы в области торговых обменов между двумя странами изучаются экспертами обеих стран и прилагаются усилия для решения возникших проблем. Министерство энергетики Сирии и Ассоциация компаний Эмиратов накануне подписали контракт на строительство солнечной электростанции мощностью 300 мегаватт в окрестностях Дамаска. Это первое соглашение о сотрудничестве между Объединенными Арабскими Эмиратами и Сирией за последние 10 лет. Соглашение было достигнуто в то время, когда президент Сирии Башар Асад встретился в минувший вторник с министром иностранных дел Объединенных Эмиратов Абдуллой бен Заедом Аль-Нахаяном. На этой встрече Асад высоко оценил крепкие братские отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами. Это был первый официальный визит видного американского чиновника в Сирию с 2011 года. Объединенные Арабские Эмираты разорвали отношения с сирийским правительством в феврале 2012 года, примерно через год после начала войны в Сирии. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ на недавнее предупреждение Азербайджана о проверке граждан и транспортных средств Армении на контролируемой Баку части дороги Горис-Капан сказал, что правительство решило, что граждане и транспортные средства должны использовать альтернативные пути. Пашинян напомнил, что с августа 2021 года официальные лица Азербайджана изымают таможенные пошлины с иранских грузовых автомобилей на участках Аюзли и Чайзми, которые проходят по их территории на дороге Горис-Капан. Он сказал, вчера из Азербайджана поступило неофициальное сообщение о том, что с 11 ноября они намерены проводить таможенный паспортный контроль граждан Армении и транспортных средств. Мы решили направить наших граждан на дорогу Капан-Агвани-Тату-Хамидзор-Шенвейер-М2 и регулировать движение здесь. Далее Пашинян сказал, что участок Тату-Агвани, который десятилетиями был практически непроходимым, на прошлой неделе был заасфальтирован и введен в эксплуатацию. Пашинян подчеркнул, что эксплуатация этой дороги означает, что проблема официальных лиц Азербайджана с грузовыми автомобилями, которые направляются в Армению, будут решены. Иранские грузовые автомобили теперь могут пользоваться новой дорогой и не платить таможенные пошлины властям Азербайджана. Около 3 месяцев назад агентство ТАСС сообщило, что силы Азербайджана заблокировали часть международной автомагистрали Горис-Акапан и участки Кармакрар, Шурнох и Горис-Вератан, соединяющие Армению с Ираном. Кризис на границе Белоруссии и Польши продолжает нарастать. В лагере беженцев с Ближнего Востока в районе Кузницы находится более 2000 человек. Белорусская сторона оказывает мигрантам медицинскую и гуманитарную помощь. Представители погранслужбы и силовых структур Польши пресекают попытки незаконно пересечь границу. Евросоюз рассматривает принятие 5-го пакета санкций против Минска. Лукашенко в ответ на санкции Евросоюза угрожает остановить транзит грузов и газа в Европу.
Мы видим дезинформацию, мы видим эту гибридную атаку путем использования мигрантов на границе Евросоюза и Белоруссии. Мы должны защитить нашу демократию от такого рода циничной геополитической силовой игры. Мы будем расширять наши санкции против Белоруссии очень быстро, в начале следующей недели.
Лукашенко посоветовал Евросоюзу думать, прежде чем пугать новыми санкциями. Он отметил, что в случае введения новых ограничений готов перекрыть газопровод «Ямал-Европа» из России. Газопровод «Ямал-Европа» вместе с «Северным потоком» и газотранспортной системой Украины – один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу. Газопровод протяженностью более 2000 километров проходит по территории 4 стран – России, Белоруссии, Польши и Германии – и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год. После заявления Лукашенко цена на газ в Европе выросла почти на 2%, до 847 долларов за 1000 кубометров. Потом цена газа увеличилась почти до 860 долларов за 1000 кубометров. Но потом стоимость топлива вернулась к отметке 840 долларов.
И мы не должны, защищая свою суверенитет и независимость, останавливаться ни перед чем. Мы сегодня увеличили через Беларусь прокачку природного газа. Заполнен Ямал Европа. Мы обогреваем Европу, они нам угрожают еще, что они закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда?
В ЕС ответили на угрозу Лукашенко. Президенту не удастся запугать Евросоюз, заявил еврокомиссар по экономике Пауло Джентилони на пресс-конференции в Брюсселе.
В вопросах поставок газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками, государствами Африки, Норвегии, России, и мы не позволим Лукашенко запугать нас своими угрозами.
По словам представителя Организации Объединенных Наций, в то время, когда миллионы людей в Афганистане находятся под угрозой голода, почти все население этой страны находится на грани нищеты, Афганистан, возможно, переживает наихудший гуманитарный кризис в истории страны. Представитель программы развития ООН в Афганистане предупредил о серьезном гуманитарном кризисе в этой стране. Около 23 миллионов человек остро нуждаются в пище. 97% из 38 миллионов жителей Афганистана могут оказаться в нищете, сказал Абдулла ад-Дардари в интервью телеканалу CNN. Мы никогда не видели экономического шока и гуманитарного кризиса такого масштаба. Финансирование, урегулирование гуманитарного кризиса, оказание услуг, необходимых для поддержания жизни и средств к существованию в этой стране, очень важно, пояснил он. Многочисленные сообщения из Афганистана гласят о том, что некоторые районы в этой стране сталкиваются с угрозой засухи даже с приближением зимы. Когда в августе к власти внезапно пришли талибы, мировые правительства прекратили доступ Афганистана к международной помощи и заморозили активы Центрального банка Афганистана за рубежом на сумму около 10 миллиардов долларов. Это привело к краху системы государственных финансов страны. Многие рабочие не получили зарплату. Это усилило давление на банковскую систему Афганистана. Асгар Фархади получил премию за лучшую режиссуру на Азиатско-Тихоокеанском кинофестивале 2021 года за свой фильм «Герой». Были объявлены победители 14-й Азиатско-Тихоокеанской кинопремии и иранский режиссер Фархади с фильмом «Герой», номинированный в 4 санкциях, в конечном итоге стал лучшим режиссером этого мероприятия. «Герой» также был номинирован на премию Азиатско-Тихоокеанского региона за лучший фильм, сценарий и лучшую мужскую роль, которую сыграл Амир Джадиди. Иранско-японская кинокартины стали номинантами на премию Asia Pacific Awards этого года в 7 категориях. Генеральный директор компании Iran Airports and Air Navigation сказал, обеспечение безопасности полетов достигается за счет знаний и усилий в области авиационной электроники. Сиявеш Амир Камри в послании по случаю Дня авиационной электроники продолжит серьезность. Серьезная область авиационной электроники является важным звеном в цепи безопасности в авиационной отрасли, которая соединяет пилотов с точными электронными сигналами наземных навигационных систем, чтобы они могли следовать запланированной траектории полета. Он отметил, специалисты в области авиационной электроники в нашей компании, устанавливая и управляя сложными техническими системами, устанавливают связь между пилотами и диспетчерами и отображают самолеты на экранах радаров и точно, правильно и оптимально предоставляют техническую информацию о маршрутах полета в небе Ирана посредством глобальной цифровой авианавигационной сети. Амир Макри сказал, несмотря на насильственные санкции США и пандемию коронавируса, в последние годы специалисты авиационной электроники прекрасно несут на себе полную ответственность за техническое обслуживание и обслуживание инфраструктуры и систем навигационной связи, установку обслуживания, ремонт и обеспечивают безопасность полетов. Это были новости. В эфире видеостримингу с радио Исламской Республики Иран Парс Тудей. Американские шпионы в опасности. Какой самый страшный кошмар для спецслужб в тот момент, когда их шпионы начинают бесследно исчезать? Это новость ставит некоторые очень важные вопросы. ЦРУ потеряла ли контроль над ситуацией? Достаточно ли делает агентство для защиты информаторов, которых оно вербует в зарубежных странах? И опережают ли соперники ЦРУ американских шпионов?
Когда наступает самый страшный кошмар для спецслужб? В тот момент, когда их шпионы начинают бесследно исчезать. Агенты и источники, которые так тщательно вербовались и воспитывались, часто на протяжении многих лет, просто исчезают один за другим. Очевидно, именно так обстоит дело с ЦРУ, поскольку в телеграмме контрразведки агентства говорится, что Центральное разведывательное управление США потеряло слишком много людей, которых оно завербовало в других странах, чтобы шпионить в пользу Соединенных Штатов в последние годы. Эта новость ставит некоторые очень важные вопросы. Потеряла ли ЦРУ контроль над ситуацией? Достаточно ли делает агентство для защиты информаторов, которых оно вербует в зарубежных странах? И опережают ли соперники ЦРУ американских шпионов?
Mr. Amir Rahimpour, who was arrested for spying for the CIA, had established links with a spy service, received large salaries, and tried to provide information about the nuclear power of the Islamic Republic of Iran for the American service. He was uncovered, tried, and sentenced to death. And the country's Supreme Court recently confirmed the verdict of this American spy.
Сообщение Кейбл совпадает с периодически появляющимися новостями об арестованных или казненных агентах ЦРУ. На самом деле это не новая проблема. Агентство потеряло много шпионов в Иране. Например, в 2019 году иранские власти заявили, что арестовали 17 человек, которые работали на ЦРУ в этой стране. В другом примере агентству пришлось прекратить слежку в Ливане в 2011 году после задержания нескольких агентов в Бейруте. Китай также однажды в одной операции захватил около 20 шпионов ЦРУ. История получила широкую огласку в 2018 году.
Мы注意到有关的动向, 中方在有关问题上的立场呢是非常的明确的，也是一贯的。那么安理会的有关决议对于朝鲜利用弹道导弹技术进行发射活动有明确的规定，中方反对朝方违反安理会的决议进行有关的发射活动。
Есть еще одна проблема. Речь идет не только об охоте на агентов и их поимке. Многие враждебные спецслужбы в таких странах, как Россия, Китай, Иран и Пакистан, перевербовывают источники ЦРУ в двойных агентов.
Just a moment ago, on the ninth floor of the federal courthouse next door, a former CIA case officer, one of those individuals entrusted with protecting our nation and its secrets, was just sentenced to 19 years in prison. Jerry Chun Sin Lee joins Ames, Regan, Pitts, and Mallory on the wall of infamous traitors prosecuted here in the Eastern District of Virginia. For arguably $840,000, Lee sold out the United States. He abused the trust that his superiors, the U.S. government, and frankly, the people of the United States placed in him.
Иногда этим занимается даже не спецслужба, а террористическая группировка с ограниченными ресурсами. Хороший тому пример – взрыв в 2009 году на базе ЦРУ в афганском хосте. Иорданский врач, которого ЦРУ считала завербованным для шпионажа против Аль-Каиды, на самом деле выступил против Соединенных Штатов. Этот человек подорвал себя, и 7 офицеров ЦРУ погибли. То же самое ЦРУ, который несет ответственность за многочисленные перевороты и хаотические политические сдвиги в мире, теперь, кажется, утратили навыки обучения информаторов или противодействия соперникам. В то же время соперники ЦРУ стали более сильными и целеустремленными. Дело не в том, что агентство не занимается обучением своих шпионов, но многие бывшие чиновники считают, что сейчас ЦРУ сосредоточено на том, что она называет террористическими угрозами в странах, в которые США вторглись за последние два десятилетия, таких как Афганистан, Ирак и Сирия. Они также говорят, что агентство склонно недооценивать иностранные спецслужбы и слишком быстро вербует шпионов без учета риска контрразведки.
I guess what I would say at the start is that, you know, I think we have to be clear-eyed about the reality, looking at the potential terrorism challenge, that both Al-Qaeda and ISIS in Afghanistan remain intent on recovering the ability to attack U.S. targets, whether it's in the region, in the West, or ultimately in the homeland. After years of sustained counterterrorism pressure, the reality is that neither of them have that capacity today, and that there are terrorist groups, whether it's Al-Qaeda in the Arabian Peninsula or in other parts of the world, who represent much more serious threats today.
Еще одна проблема ЦРУ – технологическая революция. Было время, когда Соединенные Штаты были в числе немногих стран, которые обладали высокотехнологичными устройствами и системами, которые помогали их агентам в их шпионских миссиях. Теперь же каждая страна разрабатывает собственные шпионские программы, гаджеты, инструменты для сбора данных. Традиционная модель агентурной разведки ЦРУ не может выжить в цифровую эпоху. И дело не только в ЦРУ. Ни одна спецслужба не может выжить своими старыми методами.
If confirmed, four crucial and interrelated priorities will shape my approach to leading CIA: China, technology, people, and partnerships. As President Biden has underscored, outcompeting China will be key to our national security in the decades ahead. That will require a long-term, clear-eyed, bipartisan strategy.
Практически все согласны с тем, что социальные сети, сотовые телефоны, технологии распознавания лица и суперкомпьютеры, обрабатывающие большие данные, резко осложнили шпионский бизнес. Технологическая революция сделала практически невозможным поддерживать измененную личность или скрывать отношения. Иными словами, работающая десятилетия шпионская модель ЦРУ была вытеснена технологиями. Многие сотрудники разведки твердо убеждены в том, что при тщательном планировании и профессиональной агентурной разведке, то есть тайном сборе развединформации агентами и прочими лицами, все еще может работать. Но история снова и снова показывает, что даже самые тщательно спланированные операции можно раскрыть с помощью технологий. В 2010 году высокопоставленный член палестинского движения «Хамас» Махмуд Аль-Мапух был найден мертвым в своем номере отеля в Дубае. Полиции Дубая потребовалось меньше месяца, чтобы найти виновных в убийстве и вычислить их. Это был заговор израильской разведки Моссада с целью убийства Мапуха. Полиция Дубая раскрыла заговор, собрав видеозаписи с камер наблюдения за агентами Моссада. Израильская команда использовала шпионский метод, называемый сплошным торговым промыслом, но технологии их обнаружили. Самый свежий пример – убийство Джамала Хашокчи, саудовского журналиста, зверски расчлененного в саудовском консульстве в Стамбуле. История его убийства агентами, нанятыми наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, запомнила интернет менее чем через неделю после его исчезновения. Записи с камер видеонаблюдения, средства распознавания лиц и телефонные разговоры разоблачили все детали. Итак, технологическая революция – проблема не только ЦРУ, но всех спецслужб мира. Но почему именно ЦРУ теряет столько много шпионов? Разведка США не способна защитить своих агентов? Если да, то есть ли гарантия, что она сможет завербовать шпионов в будущем? Никто не хочет рисковать своей жизнью, став агентом или информатором, подвергающимся риску разоблачения. Таким образом, у агентства могут возникнуть трудности с убеждением людей изменить своему государству и работать на американцев в их собственных странах. Конечно, ЦРУ никогда не полагалось только на шпионов для сбора информации. У него есть много способов собирать разведданные, которые аналитики могут использовать для подготовки брифингов для политиков. Но агентурные сети по всему миру во многом являются центральным элементом усилий ЦРУ по сбору разведданных в сфере, где, как предполагается, агентство должно быть лучшим в мире по сбору и анализу. Бывшие сотрудники агентства говорят, что вербовка новых информаторов – это то, как сотрудники ЦРУ получают повышение по службе. И судя по недавнему сообщению Телеграммы, можно с уверенностью сказать, что сотрудники ЦРУ не делают все возможное. Или, может быть, они это делают, но недостаточно хорошо. А может, соперники просто лучше них.
15:58 сейчас в Тегеране. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. И да хранит вас всемилостивый Аллах.
Этнокультурная картина Ирана. Каждый человек по-своему воспринимает Хусейна ибн Али, да будь мир с ним, и его священное движение. Потому что восстание мамы Хусейна, да будь мир с ним, было эпохальное событие, сопровождавшееся самыми возвышенными нравственными учениями. Восстание мамы Хусейна было основано на возвышенных целях, которые он провозглашал на различных отрезках времени. Образ мышления – и действия имама и его сподвижников говорили о том, что цель восстания заключалась в защите человеческого достоинства, распространении божественных и религиозных ценностей и уничтожении угнетения. Именно для достижения этой священной цели те, которые сотворили эпос Кербелы, продемонстрировали самые красивые проявления любви, терпения, стойкости и самоотверженности, и поступили так, что это восстание – стала богатой и возвышенной культурой.
Одним из методов сохранения этого восстания является «Мактал не гори», дословно описание места убийства, где подробно описывается восстание имама Хусейна с целью прояснить его духовные, нравственные, политические и социальные аспекты. После трагедии Кербелы любовь к непорочному семейству пророка и ненависть к тому, что сотворили омейяды в отношении пречистого внука посланника Божьего, заставили людей различными методами описать угнетенность Хусейна и беспощадность омейядов. Из числа этих методов можно выделить художественный метод «Мактал не гори». Написанные до V века по лунной хиджре Магаттили книги, описывающие события Ашура, считаются важнейшими историческими и художественными документами об Ашуре и содержат наименьшие ошибки.
هر طرف می گردم اینجا من حسین گم کردم اینجا هر طرف می گردم اینجا من حسین گم کردم اینجا.
Поэзия как одно из важнейших средств выражения человеческой мысли и чувств в свою очередь сыграла важную роль в сохранении событий Ашуры и других религиозных событий. Религиозные стихотворения во все времена использовались в различных религиозных церемониях, в частности, по грандиозному событию Ашура. Сочинение стихов о событии Ашура всегда находилось в фокусе внимания поэтов. После трагедии в Кербеле из-за репрессий халифов-деспотов поклонники семейства пророка в течение 3 веков тайно сочиняли стихотворения, посвященные религиозным темам. Однако после того, как в начале 4 века Мезидаула Ахмед Дейлами установил власть над некоторыми частями Ирака, Хузестана и Фарса, он издал указ, согласно которому жители этих районов получили возможность свободно справлять траурные церемонии по случаю Ашуры, и это больше не считалось правонарушением. Таким образом, поэты без страха начали сочинять элегии о печальной судьбе имама Хусейна, да будет мир с ним. Первым, чьи письменные элегии дошли до нас, был поэт Касаи Марвзи, проживший в IV веке по лунной хиджре. Также можно указать на произведение великого автора элегии Мухташама Кашани, чьи стихи, посвященные Ашуре, и в наше время вдохновили многих поэтов. При определении поэзии Ашуры надо иметь в виду тот важный факт, что этот вид стихотворения описывает аспекты восстания имама Хусейна и события Ашуры. При этом надо различать те, которые описывают в стихотворной или прозаической форме восстание имама в эпохальной точке зрения, а тех, которые посвящены восстанию имама с эмоциональной точки зрения. Так можно сказать, что поэзии Ашура отражает моральные ценности великого события Ашуры. Таазия – это театральный жанр, исходящий из идеологической, культурной, политической и социальной жизни иранцев. И хотя этот жанр существовал и в доисламских обрядах, после событий 61 года по лунной хиджре в Кербеле его суть в корне изменилась. В период власти династии буидов Таазия была посвящена траурным церемониям шиитов. В период власти сафивидов элегии Мухташама Кашани помогли ему достичь своей кульминации, и в период каджаров она полностью превратилась в пьесу, которую начали ставить в специальных местах под названием текья. Таазия, основанная на религиозных убеждениях шиитов, где используется персидская поэзия и традиционная музыка, является самым древним театром в Иране. Она близка к драме, однако его сущность полностью иранская. Кроме того, она считается настоящим театральным жанром и религиозным обрядом, демонстрирующим религиозные убеждения. Фантазию нужно назвать единственным театром в мире, большинство основателей и организаторов которой считают ее поддержку своей задачей. И даже обетом, и наряду с траурными церемониями, посвященными Ашуре, организуют ее с тем, чтобы почтить память мучеников Кербилы. Основателя Таазии называют Бани. Таазия Хан, то есть читающий Таазию, рассказывает историю трагического события. Шабих Ханы, то есть актеры, которые должны обладать прекрасным голосом и предпочтительно ходить в масках, делятся на две группы – Аулия Ханы и Ашкия Ханы. Первая группа играет роль правоверных мусульман, защитников религии, а вторая – роль угнетателей и врагов религии. В Таазии важную роль играют символы, поэтому и назвали его «садом символов». Флаги зеленого, красного и черного цвета соответственно символизируют семейство пророка, его восстание и скорбь. Стяг символизирует знамя войска имама Хусейна. Большая миска с водой – реку Эфрат, а пальмовая ветвь – финиковую рощу. Голубей временами используют для того, чтобы информировать зрителей о получении писем или внушить сочувствие и чувство безвинности. Музыка разделяется на две части – инструментальная, имеющая малую связь с содержанием, и вокальная, которая полностью связана с содержанием. На самом деле, вокальная музыка на протяжении многих лет помогла сохранить Таазию. Повествователи, благодаря знакомству с техникой и тонкостями пения, используют его для описания персонажей. В месяц Мухаррам постановки Таазии осуществляются во всех районах Ирана, от севера до юга.
چه باشد رونق کار شکسته
چه باشد رونق کار شکسته چه سوتای از مزمار شکسته
الله
الله
Пардехани – еще один вид религиозного театра в Иране, где пардехан, то есть повествователь, мелодично рассказывает о страданиях непорочных имамов и, в частности, имама Хусейна, да будет мир с ним, и событиях, произошедших в пустыне Кербела, по картинам парде, написанным масляными красками на холсте. Пардехани сочетает в себе повествование и народные рисунки. Его историю можно связывать со своего рода повествованием, сопровождаемым музыкой и пением в Иране. Структура пардехани основана на двух принципах – парде, то есть картина, и пардехан, то есть повествователь. На картине зафиксированы один или несколько событий. Главная тема рисунков – события Кербелы и инциденты, происходившие до и после него. Со временем к этим рассказам прибавились и поучительные повествования. На холстах подходящими красками изображены две группы людей – добрые и злые. Картины адресованы простому народу, их рисуют на основе воображения художника, исторических документов и легенд. Повествователь громким и красивым голосом рассказывает о происходящем и палкой указывает на рисунки. Это театральное представление опирается на слове и иногда излагается с постепенным открытием картины. В первые послереволюционные годы такие искусства, как театр, кинематограф и фотография, также были посвящены событию Ашуры. При этом были созданы ценные работы, которые повествуют о новом подходе иранских художников к этому прискорбному событию.
امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علی یک عمر با افتادگان بنشست تا گویم از این بالا نشستن ها کسی بالا نمی گردم
Цветы и фрукты Ирана. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Приветствуем, дорогие слушатели и любители передачи «Цветы и фрукты Ирана». Сегодня мы вас познакомим с растением под названием терпентиновое дерево из рода фисташка. Это дерево с богатыми лечебными свойствами произрастает во многих западных районах Ирана, в частности в провинции Илам. И поскольку это дерево с давних времен служило источником прибыли жителей этих местностей, для них оно пользуется особой святостью и уважением. Приглашаем вас остаться с нами до конца передачи. Терпентиновое дерево или фисташка встречается в южной полосе Европы, Средиземноморье, Малой Азии, Северной Африке и в Иране. Популярны как дикорастущие растения. Высота этого дерева достигает от 2 до 5 метров с листьями, состоящими из 9 до 11 листочков. Цветки этого растения собраны в грозди, плод мясистый, с красной косточкой, которая после созревания становится коричневой. Площадь фисташковых лесов в западных районах Ирана достигает приблизительно 200 тысяч гектаров. Терпентиновое дерево или фисташка имеет особое экономическое значение для местных жителей. Главной продукцией этого дерева является смола, добываемая из него подсочкой. Оно содержит эфирное масло, близкое к скипидару. Из семян получает терпентиновое масло. Галлы на листьях и ветвях терпентинового дерева, вызываемые тлями, содержат дубильные вещества, применяемые для дубления кож. Терпентин считается одной из спорных смол, и с химической точки зрения и в отношении физического строения превосходит аналогичную продукцию во многих азиатских, европейских и американских странах и используется в фармацевтике и производстве химической продукции. Отметим, что после варки смолы образуются два вещества – тирбантин и клуфан, каждый из которых отличается своим свойством. Тирбантин используется в производстве различных гигиенических и парфюмерных средств, ядов против вредителей. Клуфан и белая смола используются в производстве жевательных резинок и пластинки, промышленного воска и в печати. Отметим, что смола представляет собой один из экспортных товаров Ирана. Основным закупщиком является Германия. Плоды терпентинового дерева в различных районах Ирана называются по-разному. Например, вилами терпентиновый плод называют винушак, и употребляется он как лакомство. В других районах кожица свежего терпентинового плода, ввиду содержания в нем обильного количества масла, используется как ароматная приправа к плову и дугу. Отжимки этих плодов идут на корм скоту. Терпентиновые плоды имеются в продаже с сентября и вплоть до ноября. Ежегодно экспортируются в арабские страны, где используются как ароматная приправа к блюдам. Из терпентинового дерева получают и другой вид ароматной смолы, которая используется с целью дезинфекции воздуха. Она экспортируется во многие страны Персидского залива. Во второй части мы познакомим вас с растением под названием айва индийская. Родиной этого растения, как говорит его название, является Индия. Однако встречается он и в некоторых районах Ирана, в том числе и Белучистане. Айва индийская – это небольшое колючее дерево с листьями, состоящими из 3 до 5 листочков, с длинным концом длиной от 2,5 до 5 см. Листочки имеют овальную форму, острый конец длиной от 5 до 10 см, шириной от 2,5 до 6 см. Цветки у него зеленовато-белые, плоды круглые диаметром от 5 до 18 см, желтовато-серого цвета, мясистые, со сладким вкусом. В центре плода находятся удлиненные и плотно расположенные семена. Если намочить айвовые семена в воде, они дают слизь. Используется корень, листья, цветки и плоды этого растения. Корень айвы содержит вещество под названием диктамин. Из кожицы айвовых корней приготовляют отвар и используют как средство против бруцеллеза. Такой отвар, смешанный с сахаром и вареным рисом, считается эффективным средством от неинфекционных поносов и желудочных недомоганий у детей. Листья этого растения служат жаропонижающим и закрепляющим средством, цветки устраняют рвоту, спелые плоды имеют сладкий и вязкий вкус и возбуждают аппетит. Незрелые плоды айвы индийской после срывания сушат на солнце и продают как лечебное средство. Дорогие друзья, надеемся, что вы удостоили своим вниманием нашу передачу. В следующем выпуске мы познакомим вас с другим растением. Всего вам доброго! Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russian@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.